www.satya.com.ua Satya Love.
Помнишь, Андрюха, были там по этому поводу дебаты? Не верили, что это настоящая регулярно, говорили, пластмассовая, 100%. Не может она быть такая большая и красивая. Что, а мы сейчас...
Пластик немножко, но настоящий.
Ты не пишешь еще ничего? Ну, сделай паузу, я расскажу ему. Я ему не верю, он не верит. Читаем паузу, все. Ом намо бхагавате васудевая.
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 Сегодня Кришна послал нам первую песню, вторую главу, которая называется «Божественность, божественное служение» в текст 23. И звучит это таким образом. Трансцендентная личность Бога косвенно связана с тремя гунами материальной природы – страстью, благостью, невежеством. И лишь для сотворения, поддержания и разрушения материального мира он принимает формы этих трех качеств, то есть формы Брахмы, Вишну и Шивы. Из этих трех наивысшее благо люди могут получить от Вишну – формы, качества, благости. Вот такая вот удивительная история. Ну, мы сейчас начнем читать комментарии и потом вернемся, поговорим про этих трех. Вот как написано. Три формы, да? Комментарии. Выше объяснялось, что нужно преданно служить Господу Шри Кришне, проявляющемуся в форме своих онных частей. И здесь это положение подтверждается. Ну, из этого мы можем предположить, что где-то раньше об этом говорилось. Мы же как бы мечтали все, да? А где? Да везде. Бхагаватам везде написано. Практически в каждой главе, там, чуть ли не в каждом стихе, что нужно преданно служить Господу. Почему? Ну, потому что Шрила Прабхупада это сам делает. И дает наставление тем, кто считает его... предводителем, тот, кто является последователем Шрилы Прабхупады, они этим и занимаются. То есть очень просто. Последователь это тот, кто делает то, что делает тот, кто его ведет. И Прабхупада, чтобы мы понимали, чем мы должны заниматься, он говорит, я занимаюсь служением Богу. Кто-то хочет идти за мной, он должен заниматься тем же самым. Поэтому ничего удивительного, что он постоянно говорит об этом. Господь Шри Кришна это все его полные части. Это Вишну Таттва. Господь Бог. Вишну Таттва. То есть Таттва это истина. Вишну. То есть божественная истина. И в мире существуют разные виды творения. Самое главное это Вишну Таттва. То есть сам Кришна. И Вишну Таттва это то, что это он и есть. Ну, просто вот его как кусочки экспансии, да, они такие же могущественные, как и он сам. Сравнивают свечка, а от нее зажигают там кучу других свечек. То есть горят они абсолютно одинаково. Разница в том, что это изначальная свечка. И вот Кришна это изначальная свечка, а все остальные это те, которые от него зажжены. Но кроме Вишну Таттвы существует еще Джива Таттва, то есть это мы. Мы как бы тоже его частицы, но немножко другие. Мы называемся Татаса Шакти, то есть пограничная энергия. Наше могущество меньше. Наш размер, условный, насколько можно вот объяснить размер души, как ты духовные вещи объяснишь размером, но тем не менее ее могущество и размер меньше. Настолько меньше, что она имеет такое промежуточное положение. Это не случайно сделано. Это не то, что так у него случилось. Вышло. Знаешь, сделать хотел грозу, а получил козу. Нет. То есть, если бы она была еще чуть-чуть меньше, она бы уже полностью бы прицепилась к материи. Если бы была она чуть-чуть мощнее, она бы полностью прицепилась к духовной энергии. А пограничная энергия, та, которая, вот какой бы пример. Вот представляете, вот вы, знаете, вот в цирке вот эти есть, как эквилибристы, или как они вот на каких-то на досочках, на каких-то штуковинах поддерживают такое вот, равновесие. Да? И вот эта штука, на которой досочка лежит, она колоссально по центру. Потому что она не может быть там ни одного миллиметра влево или вправо. То есть надо точно поставить, тогда она будет стоять. Она находится ровно по центру. И вот джива, то есть мы находимся ровно по центру. Для чего это сделано? Для того, чтобы была возможность выбирать. Из-за того, что мы сегодня, по-моему, там в храме об этом говорили. Для того, и потому что у нас есть с Богом любовные отношения, у нас как составляющая любовного отношения это свобода выбора. Вот она ровно по центру, то есть мы можем хотеть это делать, а можем не хотеть. И все зависит строго от нашего выбора. Вот это и есть дживы. Вот такие дживы, они, большинство из них находится там рядом с Богом, они сделали такой выбор, а некоторые персонажи, типа мы находимся чуть-чуть дальше от Бога. Почему? Мы приняли такое решение. Имеем ли это право полное? Когда мы примем другое решение, мы будем находиться в другом месте. То есть это все зависит реально от желания живого существа. Почему мы не принимаем такое решение? Прикольно здесь. То есть нас тут что-то привлекает. Пока нас что-то здесь привлекает, то есть держит. Не то, что не держит, а именно привлекает. Это похоже как, знаете, ловит обезьяну. То есть в горшок большой кладется банан, обезьяна засовывает руку, берет, вытянуть не может. Кинуть не может. Почему? Рука не разжимается. Физически она легко разжимается, но она не хочет. Это же банан. То есть вот мы здесь в этом мире находимся, потому что мы каждый держим свой банан. У каждого свой. У кого-то жена, у кого-то машина, у кого-то власть, у кого-то желание наслаждаться каким-то странным образом. Но все равно держим. Мы так смотрим, даже мы преданные, все равно держат банан и говорят. Но я понимаю, что я падший от жира. То есть уже есть философский ты подвел, да, то есть у тебя есть философия, почему ты держишь. Раньше ты даже этого не знал, а сейчас знаешь. Но не могу я бросить, не могу. Знаете, это тоже есть такая история, как подходит к реке бык. И хочет реку перекрыть. А рядом сидит скорпион, она говорит, бык. Переведи меня на ту сторону, я плавать не умею. Он говорит, ты же скорпион, ты же меня укусишь. Он говорит, да как я тебя укушу? Я не буду кусать, мне же переплыть надо. Он говорит, да кто тебя знает? Он говорит, подумай, как, я буду плыть на твоей спине. Зачем же мне тебя кусать, я же могу утонуть. Он говорит, в принципе, логика есть. Говорит, залазь, и поплыли. На середине бык чувствует, что скорпион интенсивно начинает его кусать. Он говорит, что ж ты делаешь, гад-то? Мы же утонем. Он говорит, природа у меня такая. Ничего сделать не могу с собой. Вот такая вот история и у нас. Мы все говорим, природа у нас такая.
Можно вопрос?
Давай.
Вот вы сказали, что держимся за, допустим, жену, там, мужа, какие-то привязанности.
Кому что?
Да. А как это совместить с обязанностями? Допустим, появился ребенок.
Как?
Я же должен его поддерживать, должен его воспитывать.
Да.
Так он обязанность или привязанность?
Опять ваш выбор.
Нет.
Почему нет?
Вопрос в том, что я же обязан поддерживать его. У меня это как ложится как закон, я должен его поддерживать.
Поверьте, есть масса людей, которые привязаны к своим детям, но не заботятся о них.
Это я знаю. Но в принципе, в идеальном случае, как делать?
В идеальном привязанность с обязанностью совмещается. Нет?
Это как? Привязанность, обязанность.
А ребенку сколько лет?
Условно. 10.
Хорошо. А через какое-то время сколько ему будет лет? 20. А через какое-то время сколько ему будет лет? 40. То есть 40 лет твоя забота вообще не нужна. Никакая. А ты все равно привязан.
Это же мое дитё.
Я же должен узнать, как он там, а не страдает. Да он не страдает давно. Он премьер-министр России. Он не нет. Ну, мама же привязана сейчас.
Привязана. Позвольте не согласиться.
Да пожалуйста. Это же ваше право.
Просто, насколько я знаю, есть жесткий закон. Если ты чего-то, так сказать, кого-то к себе привязал, ну, под крылышко взял, ответственность та же самая, ты несешь за него уже ответственность, ты должен его воспитать, ты поддерживать должен. Если я завел того же ребенка и бросил его, то это как-то
некрасиво. А сейчас ваше несогласие? То есть 40-летний ребенок, это что?
Вот пока он до премьер-министра, которого вы говорите, он вырастает.
Вы же говорите, все должно быть по закону, а закон не такой.
А какой?
А какой?
Вот я спрашиваю.
Ну, смотрите, он должен, на основании чего вы считаете?
Так вот я, например, сейчас и думаю, что главнее вам, что нужно развивать, привязанность или обязанность?
Привязанность не развивать. Привязанность развивать надо к Богу привязанность. Привязанность к детям не развивать, она есть просто, по определению. Он у вас и родился, потому что есть привязанность. Чувство долга развивать, да, тут как бы тяжелее, но надо понимать, сколько, ну, кому что надо. То есть я, например, могу из чувства долга делать вещи, которые никому не нужны. Мне будет казаться, что это мое чувство долга. Но опять же, я вот сказал, а вы не услышали. Ну, например, представляете, если мама приходит, например, к своему сыну 40-летнему, который жена, у которого уже там 15-летних детей шишу, и заботится о нем, причиняет ему добро, ну, такими всеми силами. Ну, я же твоя мать! Ну я же должна тебе заботиться. Ну да все, ты уже отзаботилась. Я в 16 лет как уехал в КТУ учиться и в общежитии жить. Обо мне уже не надо заботиться. Я уже хорошо все чувствую. Спасибо, мама. Отстань. 24 года назад я тебя просил. Отстань от меня. Уже все хорошо. Ты обо мне позаботилась. А она нет. Чувствуете разницу между привязанностью и исполнением своего долга?
Кстати, я не про навязанность говорю. Я не говорю, что нужно догонять и причинять добро. Нет, я говорю про то, что вот поддерживать на плаву. Да, вот я как вот как там рыба, киты к поверхности подталкивают носом, вот чтобы он вдохнул воздухом, чтобы он вниз не ушел. Вот на этом уровне, то есть я его поддерживаю. Дальше он плывет, как хочет. Я ему дорогу не делаю.
Отлично. Ну я же о чем говорю.
Просто вот я спрашиваю, поддерживать его.
Как долго?
Это мой долг?
Ну конечно.
Или нужно развивать из любви?
Что развивать? Я понимаю,
вот это желание поддерживать его, поднимать.
Да кто развивает желание заботиться о своих детях? Как вы представляете? Сидите в медитации. Я должен любить своих детей. Вы же так не делаете. Попробуйте у вас забрать вашего ребенка, вы же там родину как бы продадите, и аорту себе перегрызете. Это есть уже сразу. Зачем это развивать? То есть это демагогия на данный момент. Кто ее развивает? Ну, пока скажите, знаете людей, которым надо развивать привязанность к детям? Не надо. Не надо ее развивать, она есть изначально. Поэтому выполнение долга, оно основано на привязанности. Но эта привязанность должна быть регулируема. Ну, например, до 5 лет ребенок должен быть царем. Вот и реализуй свою привязанность, люби его изо всех сил. Но делай так, как ребенку нужно. До 5 лет его не надо ничему учить, он не понимает тебя. До 5 лет не надо из него строить, там, ну, непонятно чего, и объяснять, что так, неправильно, вот надо то-то, то-то. Нельзя дружить с ребенком до 5 лет. Как ты будешь с ним дружить? Он маленький, он требует защиты. А с 5 до 14 ребенок должен быть учеником. И ты его уже не можешь просто любить как царя, как ты делал до 5 лет. Потому что твоя обязанность, основанная на привязанности, естественно, ребенка уже обучает. Он может сейчас обучаться. Его надо очень сильно любить и обучать по чуть-чуть. А в 14 лет его надо перестать обучать. Потому что в 14 лет он должен стать кем? Другом. И если мы путаем это, ну, например, как одна женщина сказала, ну, у меня ребенок царь, да, сколько лет, ну, уже 24, он все у нее царь, мама гоняет за сигаретами, ну, это там, ну, потому что нарушены, ну, правила психологии, элементарно даже. Поэтому с 14 лет ребенок должен стать другом. Во всяком случае, вы с ним должны общаться как с другом. Уже ему не надо обучать, уже все. И если мы нарушаем эти правила, мы создаем беспокойство. Ну вот как бы и все.
То есть, в принципе, вот если все это Я извиняюсь, что то, что вы рассказывали, скомкать. Просто еще ответ. В принципе, как
смотрите, вам скажет... я все сейчас скажу. Давайте что сделаем. В принципе, у нас должен быть такой формат. Мы давайте дочитаем, а то мы с вами вдвоем пустились в дискуссию. Все сидят и думают, кто из них быстрее заткнет. Или задающие вопросы, или нам это вообще не очень интересно. Нам вот про Брахму было анонсировано. Поэтому я вам обещаю, что мы вернемся к этому чуть позже. А потому что, ну, беседа мне очень интересна. Ну, наш долг, чтобы было интересно всем. Хорошо? Мы продолжим. За Шри Кришной следует Баладева. За Баладевой Санкаршана. За Санкаршаной Нарайана. За Нарайаной второй Санкаршаной. За этим Санкаршаной Пурша Аватара Вишну. Ну, конечно, тут сразу все начали грустить, что там, что это такое. Но это тот, из кого, ну, что происходит. То есть, происходит как? Свечка Баладевы зажигается от Кришны. Дальше. За Баладевой Санкаршана. Свечка Санкаршана зажигается от свечки Баладевы. Свечка Нарайаны зажигается от свечки Санкаршана. Вот таким вот образом. То есть, кто из кого выходит? Там четвертичные экспансии какие-то, там еще вторая четвертичная экспансия. А человеку с материальным умом, ну, вообще это не понять, как это все так душевненько получается. Но, тем не менее, это есть. Сейчас нам описывается, как вот это вишнутатва, ну, кто из кого выходит. Как это повлияет на нашу жизнь? Никак, друзья. Можете не беспокоиться. Ну, ближайшие лет 30, возможно, уже не повлияет. Но когда-то нам это, возможно, станет очень полезно и интересно. Следующее. Вишну, то есть Господом гуны благости в материальном мире, является Пуруша Аватара, называемая Ширадакашая Вишну или Параматма. Брахма – божество Раджаса, то есть страсти, а Шива – невежество. Каждый из них управляет одной из трех гун материального мира. Благость Вишну делает возможным творение, а функцию разрушителя выполняет посредством Дандава Нрити Господь Шива. Ну, это такой барабан у него такой. Он, не знаю, как-то ужасно звучит. Ну, чтобы разрушить материальный мир, Господь Шива его разрушает. У него есть такой барабан специальный. Ну, может быть, нам кажется это странным. Ну, Шива вообще странный персонаж. Играя в барабан, он его разрушает. Ну, когда приходит время. Ну, нам кажется, если бы мы были разрушителями Вселенной, мы бы как бы тротила бы подвезли, ну, по нормальной схеме. Ну, а Шива решает вопрос с барабаном. Говорится, что мы говорили, что есть джива-татва, да, существует вишну-татва, а существует еще шива-татва. То есть шива-татва это такая истина, да, и конкретно под Шиву сделана. То есть Шива это и не джива, но это и не Бог. То есть это такая промежуточная истина. Говорится, что это как сравнивают молоко и кефир. То есть кефир это в принципе то же самое молоко. То есть кефир делается из молока. Но из кефира молоко не делается. То есть разница такая очень тонкая. Точнее объяснить, ну как-то объяснить. Не объяснишь. То есть Бог решил, что есть еще шива-татва. У нас теперь есть шива-татва. Продолжаем. Материалисты и глупые люди поклоняются, соответственно, Брахме и Шиве. Материалисты и глупые люди. Классно. Кто я? Кстати, Шиве не только поклоняются глупые люди. Глупые это те, которые считают его Богом. Он не Бог. Вайшнавы поклоняются тоже Шиве, как преданному Вишну. Если вы приедете, ну, например, во Вриндаван, первым делом вы поедете в храм Гакешвара Махадева и будете поклоняться Шиве, как преданному Кришне, чтобы он вам, ну, чтобы он перестал хотя бы на какое-то время от вас защищать святую Дхаму. Ну, что он накрывает ее, чтобы вы ничего не видели. То есть он защищает от материалистов. Если материалист не попросит дать ему возможность хоть как-то увидеть, чтобы хотя бы не выглядеть как пробка из бутылки. Если вы там приехали на неделю во Вриндаван, через неделю вы не уезжаете, таком, в экстазе, думаю, боже, хорошо, что закончилась эта неделя, потому что чакру вывернула, с унитаза не слазил, всех ненавижу, мне все воняет, корова меня в одну, свинья съела ноутбук, эти аборигены местные отобрали все деньги, ну и так далее. Я не могу ни есть, ни спать, все мне плохо. И, ну, знаете, такое есть. Это говорится, что тебя просто как пробку выгнали, ну, выстрелило из шампанского, потому что ты чужой здесь. То есть у тебя не то настроение, ты пришел для каких-то других целей. Если же настроение правильное, ну, тебе подскажут, какое оно должно быть, и ты помолишься правильным богам, в частности, Капешвар Махадеве, то он, ну, не факт, что у тебя откроет все, но, во всяком случае, оставит на какое-то время, чтобы ты смог продвинуться. Поэтому преданные, они глупцы, они поклоняются Шри, но не как Богу, а как преданному Богу. Но чистые трансценденталисты поклоняются в форме благости. Вишну в его различных обликах. Вишну проявляется в миллионах и миллиардах своих неотделимых и отделимых форм. Неотделимые формы называются Богом, а отделенные – живые существа, дживы. У джив и у Бога есть изначальная духовная форма. О, это сейчас про кого заговорили? Про нас. То есть и у дживы, и у Бога есть духовная форма. У нас есть такая же духовная форма. То есть мы, когда говорим Бог, мы имеем в виду какую-то форму. Когда мы говорим дживу, ну вот, например, как, кто из вас душа? Ну, все души, да? А как выглядит эта душа? Есть у нее форма? Кто знает, как она выглядит?
Духовная форма. Как выглядит?
Она выглядит так же, как и Кришна. То есть она выглядит как живое существо, как слуга Бога, ну, в той или ином, ну, в том ином виде. На данный момент наша форма духовная, она запрессована. Ну, вот в одну десятитысячную, скажем так. Опять же, условно. То есть в нечто, ну, в какую-то искру, которая...
Смятая бумага, да?
Ну, чтобы вообще было понятно. Может, не как смятая бумага, а, знаете, файл иногда сворачивается, да? И смотришь, что просто какая-то звездочка. А его можно, ну, раскрыть, расформатировать, да. И вот, вот душа, она такая же. В данный момент она как закрытый файл. Лежит. Просто точечка, как написано, душа. Но в результате практики это раскроется. И мы когда-то узнаем, как она выглядит на самом деле. Поэтому продолжаем. У джив у Бога есть изначальная духовная форма. Дживы иногда попадают во власть материальной энергии, но форма Вишну всегда властвует над этой энергией. То есть, ну так опять же устроено, что Кришна не складывается. То есть, если он приходит в этот мир, он приходит сразу в разложенном варианте. Угу. Как он? Андрюха, подсказывай мне.
Ну, понятно.
Ну, я просто, чтобы он не заснул. Да, да, да. Потому что интересная тема, он же это уже слышал, мы что там репетировали. Поэтому, когда приходит Кришна, он не приходит вот в варианте в каком-то таком сложном. Он всегда приходит в своей изначальной форме. Вот это и есть. Нам некоторые говорят, ну, приходит Бог, мы доверяем, ну, понимаем, что это Бог. И он что делает? Принимает, ну, входит в какое-то тело, да, и он как Бог. Нет. Это и есть Бог.
Не отличен,
да. И нам кажется, что ну как же, ну вот он же ходит, он же ест, он же может в туалет ходит. Это нам кажется, что так. То есть у него нету там ни вен, ничего. А?
Как
он? Ну Бог, елки-палки. А зачем он? Селезенка.
Да.
Ну, никто не разрезал Кришне живот и не смотрел, есть у него печень там.
А
кто разрезал Господа Читания? Кто еще?
Господь.
Копил. Да все это. Конечно, а как же?
Они сделки не оставляют.
Вы думали, что... Ну, я понимаю, вы расстроены.
Я уже не знаю.
Отлично, но уже не зря сегодня. Я вас удивлю. Вишну всегда властвует над этой энергией. Он не попадает под нее. Ну, давай, да.
Но вот там еще сказано, что когда Господь проявляется в материальном мире, Он как бы следует тем законам, которые есть в материальном мире.
И это значит, что это не вечно нужно?
Там вынашивается.
Да, конечно.
Да? Там же сказано.
А где это сказано? Это... 9 месяцев вынашивается? Кришна вынашивался 9 месяцев?
То есть как бы законы материального мира все равно как бы он следует законам материального мира.
Ну ладно, пусть так. Если хочет, то следует.
А если хочет?
А если не хочет, то не следует. Он может изобразить, что его мама беременная с пузом. Но это не значит, что Кришна 9 месяцев вынужден был сидеть в квартире, да, и всякое такое. Потом он говорит, ну что там, уже когда игра начнется? И так начинает. Нет, нет ничего материального. И мама его не материальная. Ну вы кино смотрите? Ну, вы смотрите фильм, видите, что актриса забеременела. Ну вы же реально понимаете, что она не беременна, что там поролочек? Ну или что-то такое. Теперь Бог, зачем ему это делать, если все равно все поверят и там. Когда Кришна рождал, он взял и появился в четырехрукой форме. В каске в своей, там, в шлеме, в гирляндой, там, со всеми атрибутами. Такой маленький, говорит, вау. Мама говорит, ой, Боже, сейчас же придут, тебя убьют. Прячься быстрее, прячься. Она говорит, ну вы поняли? Она говорит, да понял. Начал быть маленький стал. Да все так хотел. Так. А где-то он просто появляется. Как Баларама взял и появился. Сначала забеременела Канва им Деваки. Потом он как бы вдруг себе показалось, что она потеряла его, там, который выкинет, что ли, еще что-то. Ну, это с точки зрения нас. Знаете, нам же эта вся гинекология очень важна. Самое интересное, это и не должно интересовать. Он Бог. Неужели вы его загоните в живот? Зачем? Ему это надо. Мы больше нечего делать, как сидеть там 9 месяцев. Ладно, давайте вот просто я вам задаю вопрос, а мы дальше пойдем. Вы были бы Богом, вы бы сидели в живот? Все, вопрос.
Там плохо.
Ну вот тоже. Являя себя в материальном мире, Вишну, личность Бога, не сходит. Внимание, не сход. Кто из нас не зашел? Я вылез. А он не сходит. Вот это очень важно.
Кого-то вообще.
Ну, кого-то, да, кого-то там долго вытаскивали. Являя себя в материальном мире, Вишну, личность Бога, не сходит, чтобы освободить обусловленные живые существа, находящиеся под властью материальной энергии. Это мы. Мы находимся. Мы рождаемся по закону. Мы там один из сперматозоидов, самый активный, там куда-то, вот это все, там без мамы, без папы, это все токсикоз, вот эти все штуки, мы не можем этого, ни мама, никто не может избавиться. Папа там 9 месяцев тоже в депресснике, потому что он у него хочу соляникова, хочу селедку, не хочу селедку, хочу сладкую селедку, ну вы знаете, да, все вот эти штуки, штуки. Это вынуждены все как бы терпеть. Потому что мы находимся под властью материальной мира. Эти живые существа появляются в материальном мире, желая господствовать над ним. Из-за чего оказываются в западне трюх. Трюх. Господи, я сказал трюх, да? Трех гун природы. Что-то помнишь. Трям. Здрасте. Ну, что-то такое. Еще раз. Эти живые существа появляются в материальном мире, желая господствовать на ним, из-за чего оказывается в западне трех лун материальной природы. То есть это место, в котором бестолковые живые существа, злоупотребив своей независимостью, которая есть, они говорят, ну хочу. Ну знаете, вот как ребенок говорит, хочу, бата. Он говорит, ну не надо, хочу. Вот хочу и все. Хочу Зимбабве. Зимой. Он говорит, ну не ей, там все, там не очень хорошо. Он говорит, хочу, имею право, ей. И так он сидит в Зимбабве в яме, да, вот это самое, в долговой, куда его посадили, зимбабвийцы, думают, блин, папа походу был прав. Чего меня пустил сюда? Потом папа его туда достает, говорит, ну я тебя предупреждал же. Он говорит, ну да, папа, я понял. То есть злоупотребили. А хотел Зимбабве что? Рубануть денег много. Ну а что туда поехать? Детей что ли кормить бедных? Конечно так. Хотел наслаждаться. Так живым существам приходится менять свои материальные оболочки, отбывая различные сроки в разных условиях заключения в тюрьме материального мира. То есть решил как бы порадоваться, а встрял. Какое-то ну, нездоровое мероприятие. Почему? То есть либо живое существо прогрессирует, либо деградирует. Два варианта. И если человек духовно не прогрессирует, он, естественно, начинает переходить из одного тела в другое и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что желания, они такие неизменные. Ну, место такое, знаете, по сторонам смотришь, и все располагает к тому, чтобы делать какую-то гадость. Очень приятно. Эта тюрьма создана Брахмой под руководством личности Бога. А в конце Калпы она разрушается Шивой. Вот. Три персонажа, которые это все делают. Но содержание тюрьмы обеспечивает Вишну. Подобно тому, как государственные тюрьмы содержат государство. Поэтому тот вывод, мы в тюрьме, друзья. Это тюрьма. Она прикольная, классная, но тюрьма. Поэтому на вопрос, а что так все не сложилось, что мы страдаем, а почему нога болит, а почему машину разбили, да? Ну, вот. А почему там, я не знаю еще, что жена ушла, а почему то сделал? Ну, потому что тюрьма, тут всегда все, ну, все плохо. Все плохо. Не понос, так золотуха. Поэтому тот, кто хочет вырваться из заточения материального существования, исполненного страданием, повторяющего рождение, смерти и болезни старости, должен для своего освобождения удовлетворить Господа Вишну. Угу. С начальником тюрьмы надо договориться. А ты можешь договориться? Можно. Он говорит, ребят, я тут вообще на самом деле никого не держу. Давайте ну, встанем на путь исправления. Знаете, помни сам, скажи другому, честный труд, дорога к Богу, к дому. В тюрьмах так иногда написано. Ну, я не зря оговорился, видимо. Поклоняться Господу Вишну можно только посредством преданного служения ему. То есть ты с начальником тюрьмы договариваешься, приходишь, начальник. Ну это, ну, когда амнистия будет? Он говорит, да вообще без проблем. Давай перестань там, ну, выковать. Давай, ну, начни по-человечески себя вести, чтобы тебе не кажется через день было, а вообще по-человечески. Давай, делаешь, делаешь, глядишь, к майским выйдется. И кто хочет, он выдвигается. Тот же, кто намерен продолжать жить в тюрьме материального мира, я почему перешел на тюремный жаргон, про тюрьму говорили, не более. То спрашивают, что ты все время говоришь на тюремном жаргоне? Но обычно это говорят люди, которые не знают тюремного жаргона, я его тоже не знаю, я не говорю на тюремном жаргоне. Это ну, просто пересмотрели фильмы. А сейчас самое время. Тот, кто намерен продолжать жить в тюрьме материального мира, может ради временного облегчения просить отдельных удобств у различных полубогов. Шивы, Брахмы, Индры и Варуны. Понимаете, в чем фишка? Они все тоже сидят в тюрьме. Некоторые из них надзиратели, некоторые из них кто?
Авторитеты,
да. У них такие эти шконки, такие бараты, такие, ну, всякое такое. И вот можно не сначала там тюрьму решать, а непосредственно, ну, договориться. И некоторые так и поступают. Так и поступают. Но ни один полубог не способен освободить обусловленное живое существо из темницы материального мира. Это может сделать только Вишну. Поэтому высшая влага может даровать только Вишну, личность Бога. Это как в каком-то фильме, какой-то фильм, где, знаете, ну, иногда бывает такой сюжет, конфликтует заключенный и охранник. Ну, что-то у них не сложилось, да? Нашла коса на камень. И вот один другого там пытается как-то там оглумить, тот не поддается. И вот где-то они ну, беседуют и говорят, да ты сидишь в тюрьме, ты же зэк, ты, ну ты ничтожество. А этот ему говорит, пойми, я-то тут сижу, ну, потому что я совершил проступок, а ты тут по собственной воле. Мы с тобой проводим одинаковое количество времени в тюрьме. Говорю, ну я, говорит, вынужден, а ты по собственной воле. Кто из нас идиот? И тот прозрел такой, он говорит, ничего себе, удивительная какая история. В большинстве своем мы тут, в большинстве своем мы тоже по собственной воле. По-разному. Ну и если мы, ну, мы тут вляпались и вылезти не можем, то полубоги, они значительно многочастее, чем мы. Но тем не менее, у них просто планы.
Выше.
пожирнее такой, да, там, нас-то чего? Нас там пачку долларов засунул, там, 1003, мы уже будем держаться, да. Нам дали, не знаю, квартиру в кредит, и все, мы уже привязаны. Уже привязаны. Как там, мы беседуем с кем-то. Ну что, с Украины народ не уехал никуда, я как он уедет? Не, ну там же плохо, говорит, ну или как плохо. Все же к чему-то привязаны, у кого-то хибарки какие-то, у кого-то дети в школу пошли. То есть пока все не взорвется, никто никуда не поедет. Ты миллиардер, ну, у тебя чартер в огороде, да, ты и улетел, потому что, ну, знаете, да, возможности другие. А так все привязаны, все до чего-то, все держатся, все, ну, сейчас если мы шире, там весь мир поддержится. Держится за какую-то надежду быть тут счастливым. А оно не получается. Почему? Это не входило в планы Бога изначально. Чтобы тут всем быть счастливым. Может быть, есть какие-то вопросы, мы, кстати, можем продолжить.
Можно в контексте, вот вы сказали.
В контексте, давай.
Буквально недавно в Багово там читал о том, что задумка этого материального мира как раз-таки давать возможность на что наслаждаться живым существом.
А что не наслаждаются?
Ну вот я сейчас.
Нет, они наслаждаются, только по времени мало. Это как-то кратковременно.
Мягко говоря.
Изначально задумка о том, чтобы живые существа наслаждались без Бога, но наслаждались.
Нет. Это версия людей.
Это... Я сейчас вам из Багова...
Слышишь, давай тогда прекрати, держись, я рука. Я сейчас тебе из Багова. Ты берега не путай, что ты делаешь? Вообще стыдно будет. Во-первых, здесь нету третьей Багова, которую ты читаешь. Ну, иначе мы ее читали. Во-вторых, нормально? Смысл в том, что живому существу кажется, что оно тут будет наслаждаться. Это такое место, которое как бы для этого. Но наслаждаться без Бога невозможно. Как вот вы правильно сказали, это такое, значит, иллюзия наслаждения. То есть оно есть, но микроскопическое. И Прабхупада приводит в примере, в комментарии он говорит, это то же самое, когда вот жаждущему в пустыне, который там 2 недели уже идет, он находит 8 грамм воды. Вот фляга валяется, там открывается, там 8 грамм всего. Вроде вода. Это то, что он искал. Но объем не тот. Вот так и мы живем, и ищем, где наслаждение. Ой, нашли какое-то наслаждение, бах, какой-то секс. Да, потом непонятно, что из этого. Наслаждение было 12 секунд. 12 секунд. Потом ты долго лечился в кожно-венерическом диспансере. Это если повезло. А если не повезло, у тебя родилась двойня от нелюбимой женщины. И ты их воспитываешь из чувства долга, там, до 25 лет. И думаешь, господи, как это все? А кто знал, что ее папа окажется прокурором этого района? А братья, мастерами спорта по вольной борьбе. Вот такая вот история. Вроде как бы и счастье было, а видишь, как вышло. Так или женщина тоже. Секундная слабость, и вот счастье захотела. Чтоб не быть одно. Теперь ты не одна. Теперь ты воспитываешь сына космонавта, который улетел в космос. Да, и никто не знает. И так далее. То есть ты думаешь, вот сейчас я поем вкусненько, да? Класс, такое съели, 4 бурши, отлично, такие вкусные. А уточком встать не можешь. Почему? Осиновый кол в сердце торчит, потому что тебе же, не 16 лет. Сейчас уже там все иначе переваривается. Тяжелее, брат, уже все не переваривается. Такой, я же знаю. А счастье так хотелось. Кто-то решил, жидкое счастье. Что, прикольно? Круто, все знают, да, есть такое. Как нагухался, так тебе прикольно. Потом раз, просыпаешься. Где я? Где? В кожаном пальто, где? Чем все закончилось? Мне поплохело. Да тебе не поплохело. Тебя еще 8 часов по набережной ловили. Ты там, я извиняюсь, заплевал трамвай, бил мента, и всякое такое. Возможно, даже что-то такое, разбил витрину. И тебя ждут масса интересных теперь вещей, когда голова перестанет болеть. Ты думаешь, ничего себе. А так хотелось, а я же ничего не хотел. Хотел поговорить за рыбалку с пацанами. По пиву взяли. А кто-то решил поэкспериментировать с трансцендентализмом. И жизнь его была яркая на кокаине. Но хоть недолго. Либо пристрелился кто-то, либо просто от пиздоза сам сдох. Вот и все. Вот это счастье. Оно есть, но оно какое-то извращенное. Желание счастья у живого существа есть. Сат-чит-ананда. Мы вечно счастье, знание, вечное знание блаженства. Ананда. Блаженство — это составляющая души. Но нету его. Нету. Если бы этот мир был предназначен для наслаждения, мы бы здесь наслаждались. А мы? Да, и ты наслаждаешься. И все так классно. А потом вдруг выясняется, что? Ты раз и постарел. Все хорошо. Деньги заработал. Дети выросли. Все отлично. А ты такой старый, больной, видите, тебя не любят. А вроде все дело хорошо. Я не знаю, что. Твою страну захватил вермахт. Ну, например. Сидел, никого не трогал, виноград выращивал. И дом построил. Эко. Экологичнее. А тут, раз и все. Так вот, помните, где там, в Кувейте, да? Всем хорошо было. Всем, у каждого по вышке денег, как у дурака фантиков. Но на каждой Кувейте есть Хусейн. Так мир устроен. Полубоги начинают наслаждаться и прилетают демоны на кабачках на своих летающих бронированных кораблях и устраивают им кракоряк растопырку на райских планетах. Потому что тогда даже там не входит в такое наслаждение без Бога. Да. Такая история, да.
Вопрос такой вот. Такой момент интересный. Я просто сейчас встречаю людей, начинаю, они раньше были, просто я начинаю этот момент замечать, что наслаждаются они страданиями. Причем, своими, чужими.
Ну что ты сделаешь?
Прям реально, уже.
Прабхупада об этом описывает. Он пишет, что современные люди наслаждаются как верблюды. Верблюд, он ест верблюжью колючку. Она остро, она протыкает ему язык, кровища хлещет. А у него пробует, что он пьет собственную же кровь. Что у него, так. Так же и люди наслаждаются. За счет здоровья, за счет чего-то. Да. Мы только что по кругу говорили. Удивительно, но в материальном мире у мужчины семя и мозги сделаны из одного материала. И вдруг оказывается, что чем больше ты насажаешься сексуально, тем меньше у тебя мозгов остается. Грубенько, если. И потом кто погорячился с наслаждением в юности, потом к старости, знаете, такие дедушки полувменяемые. Заметили, бабушек мало очень невменяемых, а дедушек через один, Вот там какие-то набагры там. Не, я не то, что я против дедушек. Я просто за бабушку. это так. Потому что все, что нам приятно, либо аморально, либо преступно, либо идет к ожирению. Пожалуйста, какие вопросы еще? Тема? Да, можно. На секундочку. Только женщина говорит, а можно? Мужчина, вот они не говорят. Говори, пожалуйста. Давай, конечно.
Полубоги, да? Они на просто же сами тему. Угу. Получается, допустим, у Шивы у него есть своя сварупа, да, в духовном мире.
Шива.
И вот да, я просто.
Шива необычный фарупа.
А вот в чем как-то?
Как я тебе объясню, чем?
Ну то, что. Ну, Шива, там такой вопрос. То есть Шива, Вишну и Брахма, они проявляются в каждой вселенной. Да. А Шива, это персонаж нашей вселенной, и он тоже в каждой вселенной.
Он в каждой вселенной еще проявляется, по-моему. Шива, он проявляется из Брахмы. То есть Брахма это, можно сказать,
сочный.
Да? Да. Шива он везде. В каждой вселенной есть Шива. То есть Брахма является Дживой. Это Джива там. А Вишну это Вишну Танта, это сам Кришна, лорд Танта. А Шива это Шива Танта. То есть это такая, как мы говорили, такая среднее что-то. Иногда говорится, что если во Вселенной нет достойного живого существа, которое становится Брахмой, да, сам Вишну становится Брахмой.
Ну, очень
сложно. Конечно, сложно. Тут прелесть в чем? Не надо анализировать. То есть ты этого не поймешь. Я этого не пойму. То есть говорят два человека, ну два аборигена возле трансформаторной будки. Шива это, Шива Тату. Все, закрыли тему. Потому что история про простоквашу молоко, но это самое доступное. Но все равно она не объясняет до конца. Ну, нам, во всяком случае. Но, во всяком случае, то, что мы прояснили, что в каждой вселенной есть Шива, в каждой вселенной есть брат, в каждой вселенной есть Вишна. Пожалуйста.
Да, у меня можно еще вопрос. Я слушал лекции Виджати Пуджака. Виджати Пуджаки, Виджати Пуджака.
Виджати Пуджак.
Ага, Виджати Пуджака. Да, я послушал. Ну, про читание Бхагавад его лекции. Ну так. Все послушал.
Я тебя поздравляю.
Ну вот. И вопросов было много, как бы, по этим лекциям, понятно, но вот вопрос, который не дает мне покоя на данный момент. В одной из своих лекций он говорит, я только сейчас начинаю понимать, что спустя 15 лет духовной практики, я понимаю, что эти 15 лет я занимался как бы чем-то не тем. И он говорит, и сейчас, то есть, ну, я начинаю чувствовать вкус как бы к этому. Мне, я понимаю, что сейчас только я начинаю заниматься духовной практикой. А вот эти 15 лет я как бы шарики фонарики, да, вот так.
Да.
Вот. И потом, ну, спустя там, допустим, несколько лекций. Он им говорит такую как бы, фразу. Он говорит, вот на данный момент все мои духовные как бы, желания и ну, потребности, не знаю, как эта формулировка, как бы она подходит сюда или нет, он говорит, да, все мои духовные желания, они удовлетворены. То есть все, как бы, чего я хотел на духовной практике, то есть я удовлетворен. И на этом ну, фоне у меня получился такой резонанс, как бы. То есть я спроецировал, естественно, на себя, да, я думаю, но.
Вот в том-то и дело, вот здесь да, и возник косяк. Проецирую это на себя пока. Через 15 лет проецирую.
Да, например, к такому выводу мы пришли, когда там то, что непредано обсуждали, он говорит, что через 15 лет. Я просто как бы уточнил, да, точно. Я ему говорю. Я вот думаю, через 15, если я через 15 лет пойму, что 15 лет будешь шарить фонарики, я думаю, я буду грустный.
Не будешь. А через 30 лет ты поймешь, что последний.
То есть это естественный процесс, мы постоянно
понимаем, что будет шарить. И чем дальше, тем больше ты будешь понимать, что ты никчемное чудило просто. А когда ты будешь станешь на очень высоком духовном уровне, ты будешь сидеть на гармошке и петь, и говорить, Кришна, я такое чмо, я сижу вот это, я тут, ты там, я как первый, Малатандас такой, Бхактинода такой. Нам так кажется, что они кривляются, а они не кривляются. То есть я вот сижу, у меня все хорошо в жизни, в семейном, в духовной. Это почему? Ну, что они очень высокий уровень. То есть я еще не прошло эти 15 лет, что я понял, что то, чем я занимался, что ерунда была. Но это нормальное состояние. Нормальное. Но,
стандартное.
Ну как стандарт?
Нет, ну я в смысле.
Ну не то, что стандартное, ну схему про общее про это самое. Про ну, проглядывать. Поэтому продолжай слушать.
А если там кончились лекции, там победители и все, а сейчас нет лекции, не добавляют.
А где смотришь?
В группе.
В группе. Ну, человек серьезно, он раз в неделю лекции читает.
А я так и понял, по пятницам.
Да.
Да, я вот я думал там написать, типа, ребята, ну.
Пиши, нет, ты скажи, для друзей, ну, для поклонников. Ну, пиши большое письмо и скажи, мы ждем, мы знаем, что лекции есть. Лекции почитали. Да, Сатя сказал, есть. Выложите, не будьте жмотами, народ требует. И выложит. Просто кто-то должен взять это и начать закачивать. Наленится, наверное. Есть масса лекций.
На 16 главе читание Бхагавад закончилось, я так понимаю, это закончилось, ну, то, что есть в русском переводе, он помнит говорит, ну, лекция, он говорит, сейчас, и вот со следующей как бы, пятницы мы начинаем то, что вот, на Ингьязи.
Я уже слушал, да.
А я еще не.
А вот, я же слушал, а ты выложит, она есть, ее просто, ну, видимо, люди ответственные еще не успели делать. Поэтому его зовут Виджати Пуджака. Есть его страница ВКонтакте. Очень вам рекомендую приобщиться. Крайне интеллигентный, редко интеллигентный человек. Ну, действительно, вам понравится. Таких мало. Таких мало. Ну, я, во всяком случае, слушаю уже его минимум 10 лет. Каждый день практически.
Я слушал, как он делает.
поздравляю. Пожалуйста. На тебе.
А дальше вопрос, ты можно?
Еще? Ну, конечно, Господи, ты сам поклевел, раз все еще так хорошо.
Мы вот общались, ну, то, что там конкретно, ну, такой серьезный вопрос в практике. И мы разговаривали как бы по сваруху.
Давай, давай.
Вот, и он говорит, то есть, это там в определенном контексте было, но тем не менее, такая формулировка была. То есть вероятность того, что, это я отсылаюсь к тому, что у нас у каждого есть форма, которая как бы, подобна Кришне. Вот. Но в разговоре мы пришли к тому, то, что в духовном же мире мы можем быть даже как бы травинкой и служить Кришне.
Ну да.
И опять же, мне нужно уточнить.
То есть я там буду человекоподобной формой, или все-таки будут травинкой?
Нет, я готов быть травинкой.
Не готов.
Не готов быть травинкой.
Поэтому ты об этом говоришь. И я не готов. И никто из присутствующих понять себя не сможет. Это слушай история.
Нет, вопрос
в том. Давай.
Вопрос в том, что это происходит так, что вот эта форма, она ради служения Кришне принимает ту форму, ну, травинки.
Как угодно.
Ну, то есть это происходит как бы вот это.
Вот, у человека может быть огромное количество проявлений. Угу. То есть существует ну, 5 основных и 7 дополнительных. Да? Угу. Раз. Ну, все они как бы знают. Но я, как я понимаю, да, как вот я для себя это закрыл этот вопрос, что живое существо, ну, слово человекоподобное. Оно может быть еще кем. Как Баларама может быть полотенцем, барабаном и так далее, и так далее. То есть в каком-то аспекте как бы проявляется. Как кто-то молоко проявляется как молоко и может служить Кришне как молоко. И если Кришна не захотел пить молоко, то молоко покончил жизнь самоубийством, бросил что-то. Это история, реальная история, когда молоко убежало. Когда мама пока его кормила, то молоко понял, что теперь его мама накормила, и он потерял цель жизни. Его пить не будут. Нам не понять. Потому что была история, когда парень один, он приблизительно об этом думал, и он узнал о том, что в духовном мире можно быть травинкой. Но его накрыл апельсин. То есть я где-то сказал, что может быть апельсином и забыл. И он так погрузился, что там 2 месяца как бы грустил, и потом он пишет, говорит, я на грани нервного срыва, я не могу понять, потому что я представляю себя апельсином. Говорю, да, я еще себя как бы я еще понимаю свою природу. А потом меня Бог начинает грызть, и вот я в желудке Бога, там, да, это там. А потом, как я представлю, что я выходить должен, божественный какой-то унитаз, и потом вот это, в какой момент я опять стану апельсином, я не могу понять. То есть вот это его просто сорвало. И когда мы сказали, что ну, это все вот, ну, условно, не пальцы, это ну все не так, не так, не так. То есть там нет никаких селезенок, аппендицидов, ну, и тому подобное. То есть это как кино, как игра. Как, никто не знает. Поэтому в своей форме ты будешь и травинкой, как Утхала взял и сейчас на этом самом, на Кусунсаровале, да? Кусунсаровале, да, да. Есть место, где там то ли храм Утхалы, то ли еще что-то, где он поселился как травинка, как трава, чтобы гопи, которые там ходили, на него наступали, он получил их экстаз. Вопрос, сам Утхала пропал? Утхала вечный персонаж, логично? Он не может пропасть. Представляешь, вот некий Утхала решил стать травинкой и забил на свою роль Утхалы. И теперь себе говорит, где Утхала, где Утхала? Утхалы нету. Все, Кришна, меняй свои игры, Утхала на Кусунсароваре сидит. Травинкой. Нет, нет, я думал, он и там великолепно смог совместить это все. Просто вот нам это не ясно, мы живем в этом мире и. Ну, у тебя нет, да, такого опыта? Да, не трогай, ты сейчас тут сидишь, слушаешь Бхагава, там вторая экспансия какая-то, ну, я не знаю, что, ну, ханки где-то круче, просто заработать на жизнь, да. А третья экспансия с женой гуляет по Парижу. Такого, ну, такого не бывает. То есть, если ты тут, то ты не там. А у духовных персонажей такой проблемы нет. Они могут, ну, в кавычках, клонироваться, да? Угу. Так проще?
Нет, так все да.
Ну, слава Богу. Значит, ты с тем старшим преданным, который, ну, договорились до правильных вещей, до спокойствия.
Ну да, да, я не переживаю.
И может быть это нереальность, то, до чего мы договорились. Но со временем, ну, философия вас успокоит. Когда ты поймешь, как это на самом деле. Потому что, ну, то, о чем мы говорим, ну, опять же, как, ну, просто размышление. Размышление. А иногда мы получаем некую схему, что просто ум раньше времени не беспокоится. Подумайте об этом.
Пожалуйста. Вопрос отсюда, да, вытекает?
Да.
Если в духовном мире понятия времени нет?
Нет.
Если в духовном мире нет понятия времени, почему, так сказать, вот жива, она может быть только здесь, в одной ситуации?
В смысле?
Ну, в смысле...
Связь, я пока...
Да, да, да. Мы в прошлой лекции уже говорили, что накидывал...
гирлянду,
да, вам подумал, а правильно ли я сделал?
Ну, я понял.
Я сидел туда. А почему там не может произойти, что готовил там, грубо говоря, души? И думаешь, там, ну что-то столько-то, или столько-то, как еще положить? И бам, короче, опять. Почему как бы не может одновременно одна джива оказаться в одном и том же, грубо говоря, городе, просто в разных концах, один учится гирлянды плести, а другой на кухне там ножом пальцы всех концах.
Я задам тебе вопрос, ну, глупый, извините.
Да.
Зачем? Ну, просто проверить могущество Бога?
Нет, 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 времени просто не было, не же, да, в духовном мире. Ну, она как бы она одновременно, как бы, и там просто появиться может.
Зачем? Ну, все время нет, она может и там появиться, через какое-то время, там, для, на изначальную точку, на духовную, никак не повлияет, это мгновение времени.
Нет, да, на нее никак не влияет, но именно здесь.
Ну, чтобы как-то так, я не знаю, это такой, ну, вопрос, который меня не интересовал, потому что я, ну, мне не было необходимости появляться в двух местах, чтобы бурфи и эту самую. Я не знаю, может быть, как-то это важно, додумайся. Молись, я Кришна объяснил. Да, пожалуйста.
Кстати, да, меня вот как-то привязанность если напрягает, то есть вообще нет возможности, да, как-то от них вот, или...
Почему? Привязанности мы, какие?
Ну вот вообще наши все привязанности, то есть мы же все равно проникаем, вот, обустраиваемся домом, семьей, вот это вот все идет везде, мы как бы вот во всем этом живем. Но вот как от них вообще вот, отказаться? То есть на этом уровне. Но я понимаю, что когда уже потом, там, когда начинаешь уже отречение там какое-то, но для меня это все равно это все далеко.
А что вас парит тогда?
Ну вот она на этом уровне, ну я не знаю.
А вы планируете на этом уровне отказаться?
Постепенно
это. Ну то есть, ну, вы спрашиваете, как отказаться?
Ну да, то есть это невозможно.
Извините за мой неоригинальность. Вопрос. А зачем? Что вы взяли, что сейчас надо отказаться? Кто вам такое сказал?
Ну, потому что от этого же мы страдаем, получается, мы привязываемся и одно тело оставим сегодня.
Ну и все, закомпенсировано. Родите в следующий раз. Опять в Москве.
Опять.
Да.
А если черепашки?
Если ты был привязан к черепашке, то вполне реально. Но вы задаете правильные вопросы. Это действительно, то есть живое существо, оно не должно быть такое легкомысленное. Мы же легкомысленные. Мы, ну а что привязываться? Ну сейчас. А что не привязываться? Сейчас постепенно. Линия жизни ж полохать. Ну будем жить и отвязываться. Поэтому говорится, что живое существо, а помните, мы начали с этого, да? Должны выполнять свои обязанности, но без привязанности. Это высший пилотаж. То есть обычные люди, они часто выполняют свои обязанности, основанные на привязанности. Ну, я люблю эту женщину, поэтому я о ней забочусь. Я еще с этого что-то имею. То есть привязанность, это когда ты еще что-то имеешь. Не просто тебе нравится, а когда ты с этого что-то имеешь. То есть жена для тебя делает много хорошего, дети тебя как бы радуют, и ты поэтому о них заботишься. И если как бы люди, которые, ну, например, очень тяжело заботиться о жене, которая тебя ненавидит. Согласны? Или я не прав?
Есть
какая-нибудь, да. Или, например, очень тяжело заботиться о детях, которые тебя не любят, и которые тебя не радуют, и которые ну, те взяты, которые, ну, вообще, или сидят за тобой, находят, они, ну, в тюрьме. Тяжело о них заботиться, потому что ты с этого ничего не получаешь, никакого счастья нету. А высший пилотаж, это когда человек, он об этом заботится, да, но при этом он не привязывается абсолютно. Он понимает, что эти живые существа, это только через разум можно очень крепко понять, что эти живые существа тебе пришли как что? Как урок определенный. То есть Кришна прислал тебе эти живые существа, чтобы ты научился о них заботиться, ничего не желая взамен, ничего не ожидая взамен.
Это есть отношение.
Все же вокруг, видя, как ты не привязан к ним, начнут тебя считать, ну, не то что негодяй, но холодными зелеными.
Ну, первое, нам наплевать на это, а второе, а как они увидят?
Ну, ты сопли не пускаешь, ты слезы не пускаешь.
А кто пускает?
Со всеми. Ну, ты если привязан, ты испытываешь какие-то чувства, правильно?
Ну, я не очень понимаю, сейчас речь о чем. Кто-то умер или кто? Обычно там сопли текут. Где еще сопли текут, что все смотрят и вас осуждают?
Ну, имеется в виду, что не показываешь свои чувства каким-то образом, не проявляешь.
Ну,
слушайте, если рядом, ты
конечно. Ну, и что? Ну, вот я на людях не плачу. Никто не увидит, что я сижу возле метро и страдаю от любви к жене.
Пример. Хорошо, вот, кстати, право. Вот конкретный пример, так, чтобы...
Я к тому и возвращаюсь, чтобы конкретный пример.
Понятно. Вот, допустим, похороны, да?
О, заметьте, как я сразу радам. Да.
Вот. Как принято, там часть женщин кричит, ну, в общем, все в минусе. Все страдают, ну, и так далее. У всех слезки, там, терапия. Если ты приходишь, ты знаешь, что это просто душа. Она сменила тело, она мало того, что тебя еще видит, там слышит, но она, с ней ничего плохого не произошло, и ты не страдаешь. Все, которые страдают, начинают тебя ненавидеть.
А если этот человек ваш?
Тихо, стоп, стоп, стоп. Андрей, тихо, успокойся.
Это уже...
Мы сейчас говорим про тещу. Понятно, что если ты, то там будешь плакать и тому подобное. Вопрос, кстати, не лишен смысла. Не лишен.
Хорошо. Надо сын, кстати, пробовать. Хорошо.
Я не хочу. Стоп. Вот смотрите. Похожая ситуация у меня уже была. Поэтому давайте ее закроем. Я сейчас бы не хотел беседу выводить вас на заявление, что вы скажете, что вам пофиг. Что вы будете спокойно, легко, непринужденно. Вы хоронили своего сына?
Нет.
Вот, пожалуйста, на этом давайте закроем. Вот я вас подбегьте мне. Чтобы Кришне не пришлось вам показывать, что вы привязаны. Вот поверьте старому больному человеку, не надо эту тему продвигать. Мы вернемся к похоронам, но просто без детей. Потому что я знаю, чем вот это Андрюхин вброс заканчивается. Но Николаевичу женщину не похоронили. Помнишь, да? Поэтому она потом долго там в депресснике находилась. Поэтому вот, хочу, чтобы у вас было хорошо. Если вы находитесь в подобной ситуации, ну, допустим, похороны, да, совсем не обязательно всем говорить о том, что чего вы, блин, тут это самое? Это ж душа, и ничего не произошло, и тому подобное. И так, ага, а геоплей, да, что такое? Да чего вы паритесь? Закапайте его, закапайте, официально, пирожки. И под, я не знаю, Ксюшу юбочку из плюш пошел в пляс, потому что жизнь как бы налаживается. Потому что мы не есть это тело, и мы не умрем. Ну, это невоспитанность определенная. То есть человек должен учитывать, что кто-то может больше связан такой. Поэтому мы чужие чувства не понимаем. Лучше там не ковыряться. Поэтому Андрей знает, что сказал. То есть пока мы на похоронах соседа, и наше большое саморасстройство, что это Гарри на 200 рублей все-таки унес с собой в гроб, да, и нам он не вернется. Ну, можно не особо париться, и мы очень легко можем философию применить. А если это будет жена любимая, дети, мама, а если все вместе? Я посмотрю, как будете казачка танцевать. Не будете.
Кстати, правда. Я говорю, что это, извиняюсь, что перебиваю, что это просто и легко. Я представил себе... Во-первых, на этой ситуации у меня были реальные жизни ситуации, когда я просто спокойно стоял. Я не танцевал там ни с официантом, просто стоял спокойно, я не рыдал, я не страдал. И люди удивлялись и начинали меня ненавидеть, потому что они...
Это неправда.
Как не неправда?
Либо вы дали общебные какие-то комментарии.
Ничего не говорю.
Просто стоят.
Просто стоят.
Почему мужики просто стоят? Я тоже на похоронах не в соплях, ничего. Вы сами подумайте над этим ответом. Не надо людей провоцировать. Я не верю, что просто стоял, никого не трогал так. Либо ржал как дурак, либо еще что-то такое проблем. Я не о вас, я о каком-то другом персонаже. Поэтому так не бывает. Так не бывает. Так
ну как не бывает? Если ты подходишь к какой-то...
Не спорьте со мной.
Ладно, все.
Не нужно. Не нужно. Не надо. Сам подумайте об этом. Подумайте. Я бы вас уже мог успокоить, но не хочу пользоваться Андрюшиным методом.
Страшно звучит.
Про детей и тому подобное. Это очень провокационный вопрос. Вам, чтобы меня победить в дискуссии, придется сказать какие-то вещи, о которых вы потом пожалеете. Поэтому я не хочу это
сказать. Кстати, никакой победы. Я просто хочу понять, меня некоторые вещи беспокоят. Я не знаю, как их решать, как вести себя.
Не ходите на похороны. Зачем вы туда попьете?
Ну что значит не ходите?
А что такое?
А родственники.
А что так? Тогда ведите себя адекватно. Вы же можете прийти на свадьбу своей племянницы, и все там радуются, а вы говорите, вы что, не понимаете реальность? Вы посмотрите, как все... Это же просто торжественная сдача женщины в сексуальную эксплуатацию. И, возможно, вы правы, но вы же не будете это говорить родственникам. Ну, надо же понимать, как оно на самом деле. Не надо в чужую голову впихать философию, которую они не могут пока воспринять. Логично? Логично. Не всегда правда является благом. Поэтому, если вы, у меня одна дама говорит, Сатя, что делать? Я вот прихожу на корпоратив, сижу, никого не трогаю, ем апельсинчики, не бухаю, не танцую. И там, а эти уроды просто, пошли бухнем, пошли потанцуем медленно. Да встаньте, уроды, я же апельсинчики ем, я ж веган. Они же уроды все, я говорю, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь на корпоративе? Как, я же там работаю, я не могу пойти. Но если ты идешь туда, один покороче юбку, нажмись мартини и пляши на столе голая. Вот это оно. А если ты не собираешься это делать, а именно для этого там все и собрались, как бы между прочим, зачем туда идешь и всем кайф ломаешь? Так же самое на похоронах. Если люди пришли, у них кайф, им поплакать, что там стоишь прямо такой герой. Либо поплакать совсем и не ходи туда. А то хочется и сесть, и рыбу съесть. Прийти, и понимаешь, что они все равно в твою сторону плюнут, и такой стоишь, птица рассматриваешь. Хорошая погода, не правда ли? Только я один догадался цветы юбиляру принести. Классно, да? Про юбиляра. Что-то поволокло. Давайте некрасивую тему закроем. Просто не хотите, вы не ставьте, вы покажете всем, что вы духовно развиты. Я не хожу, не чувствую себя хорошо. Спасибо, очень классную тему подняли. Просто на благо скажу его сейчас. Что, давайте что-то по радости, а то мы сейчас продолжим. Мы еще свадьбы не трогали, Масса интересных есть, нет. Мор, судмедэкспертиза, там тоже есть постоянно такие разваги, развлечения.
Кстати, по поводу милости. Просто помню, вы говорили, по поводу условий, безусловности. Можете напомнить?
Да уж ты мне напомнил. Задать вопрос.
Вы говорили.
Кстати, напомню, что ты где-то что-то сказал. Я же тебе говорю, я не так часто слушаю свои лекции, как ты. Поэтому я не все помню, что ты где-то выслушал. Что по поводу милости? Напомни хоть двух словам.
Формулировку, я-то и забыл. Она... Не безусловно.
Причинная милость, она не безусловна.
Не безусловно, да. Можете чуть-чуть раскрыть?
Милость она какая? Беспричинная.
Причина.
То есть у Кришны нет причин, чтобы ее на тебя пролить.
Он на всех не проливает.
Не пролить. Что, он на всех проливает. То есть, но не все ее принимают. Вот это нужны определенные условия. То есть нужно определенное... благочестие.
Она есть всегда, но...
Она есть всегда. А если ты стоишь под зонтиком ума, все, хана. Нужно условие, опустить зонтик. То есть Кришна, дождь, милости льет, а ты под зонтиком ума стоишь. Условие, чтобы ее принять, убрать зонтик. Как тебе такая аллегория?
Можно сюда подставить русскую пословицу «На Бога надейся, на самом деле не плашай». Или все-таки здесь...
Ну, можно.
Убрать зонтик ума. Хорошая фраза.
Записывайте. Пожалуйста.
У меня есть еще один вопрос такой.
Давай готов, что ты ищешь отжима.
Да. Если есть такая возможность, как вы посчитаете, нужно в этом контексте рассказать что-то о домашнем поклонении божествам. То есть, вот, я так понимаю, ну, у меня уверенность есть большой опыт.
Нет у меня большого опыта, откровенно говоря. У них, конечно, живут доме, дома боги, там, ну, 10 они там живут. Но сказать, что у меня есть какой-то огромный такой опыт, у меня нет каких-то диких стандартов, я там нет. Да. Ну, а сейчас в последнее время все в моей деятельности этим занимается супруга, то есть это ее духовная практика. Но божества это, ну, это то, что является центром твоей квартиры, твоего дома. То есть твоя жизнь, она не течет сама по себе. То есть она течет, она начинается в тот момент, когда ты будешь их утром, да, потом вечером ложишь спать. Да, то есть ты уже не можешь вот, ну, жить сам по себе. То есть ты, знаете, это как дети, когда у тебя родились, ну, пока рановато, да?
Не знаю.
Но ты пока родились. Пока не ну, тебе представляешь, что дети вносят очень серьезные, ну, вот они очень сильно входят в твою жизнь. То есть на них не обращать внимания уже не можешь. Они заставляют обращать на себя. И поэтому ты о них что? Помнишь. Заботиться, Бог с ним. Чтобы заботиться, надо о них помнить. И ты о них помнишь, никуда ты не денешься. А это и есть наша цель, помнить о Боге. То есть заботиться о нем, ты помнишь, куда ты денешься. Поэтому ты не можешь, например, лечь спать, а пропадут забыл. Ну там открываешь, они такие все в дневной одежде стоят, и ты говоришь, ха-ха, что-то я вчера туманул. Походу мартини перебрал и забыл про вас. Нет, уже так не будет. Ты не сможешь так делать. Ты не сможешь, ну, семья ест, и папа говорит, мама, ты Богу-то предлагала это? Ты что-то туманул, забыл. А я вчера чем? Это все предложенное со вчера. Мы вчерашние едим. Но это никого вообще не беспокоит, что ты ешь вчерашний. Бог-то сегодня должен есть, ему надо сегодня его кормить. То есть каждый день ему проводится пуджа, каждый день ему готовится. Ну, уже и в зависимости от каких-то особенностей, форм Бога, уже по-разному это все происходит. Как вот я еду, мы были в Фабендаре, и я говорю, что принести? Жена мне такая, ну что, тапочки Богу. Серебряные, это у нас как у чертей какие-то никелированные, непонятные. Хлеба должна быть, ну, нормальная, серебряная. То есть, ну, я потом еду, думаю, надо же, вот она, ну, рассуждает такими категориями. То есть, ну, что привезти флейту для Бога. То есть, ну, ей нравится, когда у Бога хорошая флейта. Тем более, ну, никто не видит. Понимаешь, это, знаешь, люди как мавзолей приходят и все, а что у вас, флейта не серебряная, она что-то же, ну, мы как лоси, у нас флейта не серебряная, не золотая. Вот у людей, там, у Тайлановых у них серебряная, а вот у нас деревянная. Нет, это вот ее личное поклонение, но там охотишь, чтобы было красиво для Бога. То есть это очень отрезвляет живое существо. Поэтому поклонение божествам — это один из пяти самых главных аспектов. То есть общение с преданным, повторение мантры, поклонение божествам, чтение Бхагаватам и житие в святом месте. А житие в святом месте — это место, где есть вот эти все четыре предыдущих пункта. Это место, где поклоняется Богу, повторяет мантры, читает Бхагаватам и общается с преданным. Наверное, надо.
До поводу поклонения божествам.
Сейчас, секундочку, ты удовлетворился? Да. Подробности, как махать, как часовой стрелок? Ну, одни книжку.
Нет, я уже...
Да.
У меня там на это хочется еще один вопрос.
Ну, давай, там... закроем.
Нет, там так.
А вопрос,
вопрос в том, что как бы... Ну, вы в лекции часто говорите про там... Вот не надо, да, тренироваться там, надо тренироваться на кошках. Вот, я взял книгу, которая была записана, ну, я так понимаю, в ней содержатся все стандарты, по ним же там такое сложное название. Я,
ну, какая-нибудь арчана гипика, что
нарисован там преданный с раковиной.
Ну, там, ну,
если
да. В общем, там описываются стандарты такого характера, вплоть до того, что, там, по-моему, после того, как вы нанесли тиру и сделали ачман, вы должны сесть, поводить там рукой по часовой стрелке, там, похлопать так в ладоши. То есть, что вы подразумеваете под словами «высокий стандарт»? Или это вещи субъективные?
Стандарт, стандарт можно увеличивать в бесконечность.
Угу.
Так же самое. Вот представь, ты заботишься о девушке о своей. Да? Вот решил жениться. И ты хочешь ее как-то привлечь. Ну, ты начинаешь с чего? Ну, говорит, что она красивая, и дарит ей цветочки раз в неделю. А, ну, может быть, угостил пиццу. Да? Но со временем тебе хочется делать все больше и больше и больше. Но это идет со временем. Поэтому, если в первый день ты предложишь ей шестикомнатный дом, троих детей, ну, я не знаю, массу каких-то вещей, поездку на Кипр, она может, ну, как-то, ну, ну, может, она и согласится, но я боюсь, что у тебя может пупок лопнуть от таких, ну, взаимодействий. То есть, ну, ко всему надо подойти постепенно. Поэтому, ну, когда божества приглашают, то сначала не торопятся, сначала пытаются, ну, там, хотя бы, ну, что, провести пуджу раз в день, не покормить хотя бы раз в день. То есть ты провел небольшую пуджу с 5 предметов, покормил, позвенел колокольчик, и потом через неделю думаешь, блин, что-то так напряжился, мы хотели поехать в Симферополь, а нифига не получилось, надо было вот это махать, как бы, и так далее. И ты, понимаешь, ну, со временем ты привыкаешь к этой теме, да, то есть ты, у тебя появляется уже божество, ну, скажем так, в трехмерном пространстве, в трехмерной форме такой. Ты уже начинаешь их будить, они не просто у тебя стоят, как статуи, да? Ты их там спать можешь, одежду одеваешь, пижамки, ты их моешь. Сначала раз в месяц, потом раз в две недели, потом каждый день тебе нравится их мыть. Меняешь одежду, пуджу ты там пойдешь. И это наворачивается постепенно. То есть ты что-то сделал, пробуешь, идет нормально. Вот этот сбор книг, ну, сбор вот этой информации, это то, что ты можешь предложить. Это не значит, что ты должен это сделать. Это не сделаешь никогда. Никогда. Если ты один раз только поклонишься, ну, божествам, один день попоклоняешься, как написано, ты, ну, повесишься к вечеру. Просто.
Ну, там вечер закончится как раз.
Ну, да. Да. Положил спать и все. И ты на раннем принятии католицизма. Да. Не получится.
А вот насчет того, что стандарты нельзя понижать.
Это говорит о том, что их повышать надо потихоньку.
Но... Какую я версию слышал, опять же, в общении, да, с преданными, что не надо сильно завышать стандарт, чтобы потом его не понижать, да,
конечно.
Но не понижать стандарт, это, в этот как бы термин мы подразумеваем то, что если у нас просто там, не будет возможности, да, предлагать Кришне там, и совершать какие-то обряды, да, просто у нас возможность пропадет, это же будет считаться понижением стандарта.
Но ты разумный человек?
Я даже вроде.
Ну, да. Если ты решил каждый день предлагать воду Кришне, что должно случиться, чтобы вода попала в твоей жизни?
Но я подразумеваю под высоким стандартом, что-то такое.
Вот поэтому не надо пытаться.
Я понял. Я понял.
Да, отлично. Я не могу это сказать при женщинах и в эфире. Вот не надо туда.
Я понял.
Поэтому по чуть-чуть тише едешь, шире морда.
А сейчас воды нет.
Ну, сам магазин.
Ну, как бы сказать.
Ты еще вообще вот не
сказали,
не да, потому что покупаешь 5-литровый баллон.
Нет, я
маленькие стаканчики, на 20 лет хватит этого 5-литрового баллона.
Не, я не
пираю. Если нету цветов, ну, купи золотой цветок. Там масса вещей. То есть тебе надо с каким-нибудь маньяками пуджарику пообщаться, ну, в хорошем смысле, он тебе расскажет все эти подробности. Но не торопись. Не надо торопиться. То есть надо принимать те обеты, которые ты будешь поддерживать всегда. Поэтому старшие, они как бы и понимают, ну, они и говорят, я хочу поклоняться божествам. Не-не-не, не торопись. Я буду. Знаешь, на инициации сидишь, там, слушаешь, там кто-то встает. Я обещаю Брахма Мухурта вычитывать там 32 круга. Махараджи. Не-не-не-не. Махарадж, я хочу. Не-не-не-не, не надо. Ну, Махарадж, я хочу прогрессировать. Он говорит, я так не делаю, я не буду принимать все эти обеты. Ты же сейчас в состоянии аффекта предложенного, как бы, пообещаешь, а потом, что ты, как ты это будешь делать? В Брахма Мухурте. Потом человек лет так через 5 думает, господи, Махарадж, спасибо тебе. Я хочу два кула постоянно. Не Бахман.
Хотя бы 8, да?
На час. Поэтому всегда хорошо, когда есть старшие, которые могут тебя ну, таким образом ну, подрихтовать. Тот же DGT Пуджика является ну, хорошим судьей. В этом очень хорошо разбирается. И это, ну, лично я бы божествам поклоняюсь только лишь его ну, вдохновение даже не голосование, а именно вдохновение. Ну, то, что они вот у меня дома появились. Мне сейчас тяжело сказать, что я им поклоняюсь, потому что ну как я поклоняюсь? У меня же здесь.
Ваш трамплайн понять.
Ну вот, да, да. Все равно, чем они это делали с удовольствием. У них там запас благовоний, такой там запас всяких штук и тому подобное. И стакашечки, и флеточки, и тапочки, и все там такое красивое и правильно. Женщина в удовольствие поклоняется. И пером, ну все красиво. Вот так. Ну что, давай, Андрей.
У нас все там время уже. Тут.
Ну давай, последний вопрос от Андрея.
Может, не мое собачье дело, но... Ну. Когда человек что-то делает, он делает это осознанно. По крайней мере, он должен понимать, что он это делает, и иметь к этому вкус. А вот в вашем случае, ваша жена, она ведь понимает, что она делает?
Ну, как бы да.
Да. А она к этому пришла через что? Через изучение философии? Через что она пришла к этому?
Через поклонение божествам. То есть стоят боги, я им поклоняюсь. Она им сначала начала поклоняться, мне иногда.
То есть вы сначала им.
Я поклонялся, да. Я поклонялся, а она ну, приобщалась. То есть потом она стала поклоняться. Меня дома нету, она ну, поклоняется. Потом мне все чаще и чаще дома нет. Она поклоняется. Потом, когда было, я повозвращаюсь домой, я когда дома, я поклоняюсь. А сейчас я даже, ну, дома, не дома, я туда вообще не лазю, не смотрю, там, отдельная жизнь. То есть она подошла к вопросу постепенно. Она очень разумна в этом вопросе.
Ну, то есть вы сначала были для нее
примером? Конечно, конечно. Я в состоянии аффекта их привез. Потому что мне хотелось быть крутым. У всех боли, а один я как на блюде болтаюсь. Все, забьем. Но у меня хватило ума, ну, не повышать стандарты до безобразия. Ну, не кормят, пуджечка, кормим, поднимаем, ложим. Живут, стоят, хорошо видимо.
То есть ваш первый мотив был это быть крутым?
Ну, конечно. А какой еще? У мужчин у всех такой.
Вы понимали, что... То есть вы же оценивали ответственность?
Какая ответственность? То есть прийти и сказать, ой, устал все утро, поклонялся божествам, и все не... Ну, такие. Сразу видно, серьезно. Ну, когда у тебя нету никаких достижений, эти достижения срочно надо придумать. Потому что находиться в обществе и ну, быть никчемностью так стыдно, так стыдно. А по-настоящему что-то ж получить сложно. Ну, всегда оказаться лучше, чем, ну, легче, чем быть, правда же? Ну, вот, вот такая вот история. Такая история. Ну, заметили, как простится какой-нибудь серьезный человек на Экадыше. Ты ну, вообще не видишь этого серьезного человека. Может, серьезный человек сидит дома, мантру повторяет. Не пошел на работу, никуда, делал хочет, тилок, нарисовал себе на себе знаки, включил легкую музыку, взял джапу и сидит 64 круга повторяет. Закрылся, дома не выходит. Как постится неофит? Все три мира знают, что он постится. Он ходит, всем сообщает о важности поста, как он сейчас чувствует, как его качается в сухом посту, какие все вокруг уроды, которые не постятся. И такие люди пишут в кулинарный клуб, как вы можете в Экадыше выкладывать зернобобовые рецепты.
Да-да-да, мы такие.
Мы такие, мы такие. Вот в том-то вот и дело. Может, не надо ладить по Экадыше, да, на рецепты? Зачем? Ну-ка что-нибудь экадышное, элитное пришлите. Ну,
нет, там вообще про еду пишут.
Да вообще, да, действительно. А если я постюсь, я вот зашел, а тут выросли.
Негодяи.
Мягко скажем.
Только?
Да, вот, вот это оно и есть. Постанешь, и уже настроение производить впечатление на окружающих своими какими-то псевдоаскезами, он уже пропадет. То есть ты будешь чудесно понимать свой уровень. Возможно, даже твой пост будет до первых признаков голода. Может быть и так. Поэтому Хочешь поститься, ну, хочешь что-то соблюдать, делай это тихонько. Ну, если это не проповедническая какая-то программа, как вот, как мы не помним, на пароходе. И там все там. Все покатались, а в 12 часов, ну, все сошли, кто поститься не собирался, и пароход опустил. И никто им с парохода с верхней рубки не кричал. А, млечки! Что, жрать пошли? Настоящие перцы остались поститься на сухую до утра. Ну, там их осталось несколько человек, ну, люди, которые действительно этим занимаются. Ну что, спасибо вам огромное. Особое спасибо. И вам спасибо за тонусных преданных. До новых встреч.
Алейкум!
www.satya.com.ua Сатья Дас.